Познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды. В Москве днем облачно, с прояснениями. Во второй половине дня небольшие осадки, дождь, возможен даже снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами осадки, днем температура 3-5 градусов выше нуля. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Визит Роберта Гейтса и Кондолизы Райс в Москву глазами российских и американских экспертов, а также, как всегда, новости спорта, экономические обзоры, обзор центральной российской прессы. Смогут ли Россия и США договориться по таким принципиальным вопросам, как размещение американских систем противоракетной обороны в Европе и участие Москвы в договоре об обычных вооружениях? Сегодня в российскую столицу приезжают госсекретарь США Кондолиза Райс и американский министр обороны Роберт Гейтс. Они проведут переговоры с главами российского МИДа и оборонного ведомства Сергеем Лавровым и Анатолием Сердюковым. И, как считает большинство экспертов, сторонам просто необходимо найти компромисс, иначе в отношениях России и Запада может наступить новая холодная война. Этого мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Баранец, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Почему Соединенные Штаты так обеспокоены возможным выходом России из договора об обычных вооружениях в Европе? Откуда у Вашингтона такое желание найти компромисс в вопросе размещения американских систем противоракетной обороны в Европе, против чего выступает Москва? Проще говоря, почему США ведут с Россией переговоры, а не действуют в одностороннем порядке?
Что же так тревожит США? Во-первых, я бы обратил ваше внимание на политический аспект, без которого нельзя понять суть проблем. Путинская Россия – это уже не ельцинская Россия, на которую можно было бы нажать, которую можно было обдурить, которая сама зачастую шла на уступки, лишь бы США дали удержаться ельцинскому режиму. Но, образно говоря, вот наивный русский щенок, выросший на нефтедолларах, он начал уже показывать зуб. Второе. Выход России из ДАВСЕ разрушает скроенную по американским лекалам систему военного потенциала в НАТО в Европе и может лишить ее превосходства. Третье. Выход России из ДАВСЕ уже сейчас вносит раскол в стан НАТО, особенно у приверженцев справедливо устроенной, на их взгляд, системы европейской безопасности. Я хочу сказать другими словами, что даже в стане НАТО нет единого мнения о том, как же быть дальше с ДАВСЕ. Ряд стран величественно называют ДАВСЕ краеугольным камнем европейской безопасности. И здесь вот старушка Европа расходится с США. А США, в свою очередь, боятся потерять европейский плацдарм. Четвертое. Выход России из ДАВСЕ может заставить США призвать союзников играть по правилам. А это значит сокращать вооруженные силы. Я не думаю, что всем это понравится. Вот это тоже причина того беспокойства, которое мы сейчас наблюдаем в Вашингтоне, в Белом доме. Либо мы будем искать какой-то компромисс, либо Москва откажется от ратификации ДАВСЕ, и тогда, в общем-то, придется по новой рыть траншеи холодной войны в Европе. И уже и так без того непомерно перезагружена оружием Европа, она станет еще более вооруженной.
С Виктором Буранцом побеседовал мой коллега Марк Крутов. 8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Чему будет посвящен этот выпуск?
Есть сегодня в пятничном приложении к «Ведомостям» о заглавном неделе большое интервью Людмилы Алексеевой. На прошлой неделе известной правозащитнице вручили французский орден почетного легиона. В день вручения награды корреспондент «Пятницы» Валерий Панюшкин встретился с самой, как он пишет, известной российской правозащитницей и выяснил, что жизнь куда радостнее, чем принято думать, и куда менее безнадежна, чем мы боимся. Это целая полоса, третья полоса недели, это интервью представляет собой. Ну вот я сейчас один фрагмент представлю нашим слушателям. Валерий Панюшкин спрашивает, научатся ли когда-нибудь наши люди объединяться? стремятся. Научатся постепенно, отвечает Людмила Алексеева. По моим подсчетам, лет через 10-15, но не резко, не так, что у нас еще лет 10-15 не будет гражданского общества, а потом вдруг появится. Нет, постепенно гражданское общество будет крепнуть. Почему? Да потому что люди сталкиваются с проблемами, в которых им никто не может помочь, и начинают помогать себе сами. Обманутые дольщики, например, или автомобилисты, они объединились, чтобы решать свои чисто автомобильные проблемы. Ну вот, например, они выступают против того, чтобы чиновники ездили по встречной полосе с мигалками. Они говорят, что на дороге все должны быть равны. Еще немного, и они начнут требовать, чтобы все были равны перед законом. Так и бывает. Люди собираются вместе, чтобы защищать свои частные интересы. И даже сами не замечают, как постепенно защита их частных прав становится политикой, и их требования становятся политическими.
Валерия, главная тема нашей утренней программы сегодня, впрочем, как и последних дней, это нобелевские лауреаты. Скажите, как реагирует на эту тему российская пресса?
Вы знаете, тоже вот любопытная публикация, и опять же в пятничном приложении к центральному изданию, на сей раз к «Известиям». Издание пишет о том, что на этой неделе объявлены лауреаты уже по физиологии, медицине, физике, химии, литературе, и в понедельник будет объявлен лауреат по экономике. Конечно, к выбору лауреатов в научном сообществе время от времени относятся критически, однако в любом случае весомость их работ никто сомнению не подвергает. Другое дело и гнобелевские премии от французского «Нобель», низкий, позорный, лауреат которых традиционно объявляются за несколько дней до Нобелевской недели. Несмотря на название, лауреаты и гнобелевки, как правило, не обижаются на выбор коллег, тем более, что проведенные ими исследования вполне научны и не содержат методических ошибок. Другое дело предмет исследований, который часто выглядит просто уморительно, если не вызывает гомерического хохота. Ну вот как раз лауреатов и гнобелевской премии 2007 представляет сегодня пятничное приложение к «Известиям». Так, например, Игнобелевскую премию мира получили исследователи из военно-воздушных сил США, которые работают над созданием бомбы, начиненной половыми аттрактантами, которые вызывают у солдат противника сильное гомосексуальное влечение друг к другу. Куда уж тут до боевых действий. Ну вот, как шутит «Известия», сколько смеялись над секс-бомбами, а вот теперь, наконец, их реальное воплощение. Или вот еще Игнобелевская премия по химии. В этой области отличился японский химик Ямамото, который, видимо, начитавшись «Путешествий Гулливера» Свифта, выделил новое ароматическое вещество с ванильным запахом из коровьего навоза. По физике премия в целях борьбы с извечным проклятием мужчин, а в 20 веке и женщин, а именно с образованием складок на брюхах и морщин на других частях туалета, физики провели исследование и вывели строгую математическую теорию образования складок на тканях. Ну, вывод простой. Мять не надо. А, в общем-то, практически применить данные исследования не получится.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас с наиболее интересными темами сегодняшней российской прессы. Четверть девятого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Правительство США выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультации из-за армянского вопроса. Белорусские правозащитники сообщили о задержании нескольких активистов оппозиции в преддверии субботнего европейского марша. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Война российских спецслужб. Реакция общества на письмо в «Коммерсанте» главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова сквозь призму российской прессы обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода». И продолжит утреннюю программу очередной выпуск спортивных новостей. Вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Приветствую вас, коллега.
Что удалось собрать для этого выпуска?
Прежде всего, напомню результаты теннисного турнира на Кубок Кремля, который продолжается в Москве. Это главное спортивное событие в России. Судя по всему, на этой неделе у мужчин завершили выступление Михаил Южный. Он проиграл Михаэлю Береру из Германии. И Марат Сафин, который проиграл своему соотечественнику Игорю Андрееву. Продолжает участие Николай Давыденко, первая ракетка соревнований. Он взял верх над Николасом Лапенти из Эквадора. У женщин продолжают участие две представительницы России по итогам вчерашних поединков. Это Динара Сафина, она нанесла поражение своей соотечественнице Анне Чеквитадзе, и Вера Звонарева, которая выиграла у Агнешки Радванской из Польши. Елена Веснина выбыла из соревнований, потерпев поражение от Николь Вайдишевой из Чехии. Теперь о баскетболе. Вчера в Хьюстоне прошел очередной матч в рамках традиционного соревнования с участием клубов Национальной баскетбольной ассоциации и некоторых европейских чемпионатов ведущих. Разумеется, Хьюстон Рокетс не оставил шансов греческому Панатинаикосу 107-70. Самым результативным стал китайский легионер американской команды Яо Минь, в активе которого 21 очко. Ну а чуть ранее в Мадриде победу одержал клуб из Европы. Местный Реал взял верх над Торонто 104-103. Бразильский голкипер Милана Дида пропустит два ближайших матча в футбольной Лиге чемпионов, в которых его клуб встретится с донецким «Шахтером». Этого наказания Дида подвергся за неспортивное поведение во время игры с «Селтиком» в Глазго. Дело было так. Напомню, после того, как шотландский клуб повел в счете 2-1, на поле выбежал болельщик «Селтика» и, пробегая мимо Диды, слегка задел его ладонью по щеке. Вратарь сперва попытался догнать обидчика, но затем внезапно передумал и, схватившись за лицо, рухнул на газон и изобразил страдания. Его унесли с поля на носилках. Многие помнят тот эпизод, те, кто смотрели телетрансляцию. Но, в свою очередь, «Селтик» оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов за необеспечение безопасности, а его 27-летнему болельщику, тому самому Роберту МакХендри, пожизненно запрещено теперь посещать все матчи клуба, причем как дома, так и на выезде. Ну а ворота Милана в матчах с «Шахтером» будут защищать возрастные дублеры Диды, 35-летний австралиец Желько Калыч или 38-летний итальянец Валерио Фьори. Еще одно футбольное сообщение, об этом информирует сегодня интернет-ресурс «Газета.ру». Алексей Смертин, выступающий в Фулхэме в английском чемпионате, раскритиковал искусственный газон стадиона «Лужники». «Этот искусственный газон похож на мусор. Я играл там 2 или 3 раза в прошлом году и мог получить травму. На таком газоне опасно играть, невозможно хорошо ударить по мячу. Непонятно, какого отскока мяча ожидать. Российская сборная привыкла к такому газону, а англичане к нему абсолютно не готовы. Вратарю английской команды Полу Робинсону в игре на таком поле нужно быть готовым ко всему», приводит слова Смертина Mirror. Я напомню, что это информация интернет-ресурса «Газета.ру». Ну, а до матча Россия-Англия остается всего-навсего 5 дней.
Спасибо, Дмитрий Морозов знакомил нас со спортивными новостями. 8:20 в Москве. Продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственная дума. Государственная дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут создаваться на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет 2007 года, предусматривающие выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Европейский парламент одобрил соглашение с США о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город США, но не между ними, из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские компании, в свою очередь, получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт, а также между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Новое соглашение вступит в силу 30 марта 2008 года. В Италии на завершившемся трехдневном референдуме подавляющим большинством голосов были поддержаны правительственные планы пенсионной реформы в стране. По предварительным данным, за проголосовали более 80% участников, а явка на референдум вдвое превысила прогнозы и составила 60%. Главный пункт реформы – поэтапное, но в течение ближайших трех лет повышение пенсионного возраста в Италии с нынешних 57 лет, самого низкого в Европе, до 60 лет. Для женщин на год меньше.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 92 копейки за 1 доллар США, 35 рублей и 34 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. Продолжит утреннюю программу репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Системы противоракетной обороны, нераспространение ядерного оружия, Иран и многие другие вопросы будут обсуждаться в Москве на встрече госсекретаря и министра обороны США с руководством России. Подробнее о планах американских гостей в Москве и о темах переговоров корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские политологи прежде всего отмечают, что нынешние американо-российские переговоры проходят в обстановке растущей напряженности в отношениях двух стран. Впрочем, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик так не считает. Я думаю, американо-российские отношения нормальные, просто у обоих государств различные мнения по ряду вопросов. Но такие разногласия естественны. Я совершенно не согласен с теми, кто утверждает, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся сейчас на худшем уровне со времен распада Советского Союза. Я считаю отношения вполне рабочими. И сама совместная поездка госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов в Москву говорит об этом. Я надеюсь, что стороны придут к взаимопониманию. По одним вопросам больше, по другим меньше. Например, Россия согласна с Соединенными Штатами в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, которое может стать угрозой безопасности России не меньше, а то и больше, чем безопасности Соединенных Штатов и Европы. Общая задача и Москвы, и Вашингтона, и Парижа убедить Иран отказаться от самой идеи производства ядерной бомбы. По этому пункту согласие есть. Одним из камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Москвой остается вопрос о размещении систем противоракетной обороны в Центральной Европе. Если стороны не достигнут компромисса до 12 декабря, президент Путин пригрозил выйти из договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Косово грозит в одностороннем порядке объявить себя независимым от Сербии государством, если до 10 декабря не будет достигнута договоренность об этом между Западом и Россией. О необходимости решить эти вопросы до декабря говорил недавно помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэниел Фрид. Но, по словам Дэниела Фрида, задача Райс и Гейтса не более чем выделить первостепенные вопросы и найти точки соприкосновения для будущих договоренностей, а не привести из Москвы окончательные решения. Отсюда американские политологи делают вывод, что во время московской встречи вряд ли будет найден компромисс по ключевым проблемам. Вот что думает Пол Сандерс из Никсоновского института. Проблема систем противоракетной обороны вряд ли будет решена на этой встрече. На мой взгляд, уступки, на которые каждая из сторон готова пойти, никак не удовлетворят другую сторону. В этом вопросе я не предвижу никакого сдвига. Так же, как и в вопросе об иранской ядерной программе и более жестких санкциях ООН против Ирана. Косово – еще одна проблема, по которой я не вижу возможности компромисса, пока одна из сторон коренным образом не изменит свою позицию. Москва не согласна соглашается ни на какие варианты, при которых Косово может получить независимость от Сербии, а Соединенные Штаты не намерены предоставлять Белграду право вето на отделение Косово. Вряд ли будет найден выход в ближайшем будущем. Ожидаете ли вы, что госсекретарь во время беседы с президентом Путиным поднимет вопрос о правах человека в России, о гражданских свободах и о свободе прессы? Я полностью уверен, что вопрос будет поднят так или иначе, в том или ином контексте. Для администрации Буша демократизация, построение цивилизованного гражданского общества в России очень важный вопрос. Я буду удивлен, если госсекретарь не задаст вопрос, будут ли соблюдены принципы демократической передачи президентской власти в России. Помимо официальных встреч, у Кондолизы Райс запланирована неофициальная с российскими правозащитниками. В субботу, 13 октября, за завтраком разговор пойдет о нарушениях демократических свобод в России. Возможно, это и ситуация в Чечне, и нераскрытые убийства независимых журналистов. По этому поводу редактор вашингтонского журнала «Национальный интерес» Николас Гвоздев сказал.
Думаю, сам этот факт будет использован Кремлем как демонстрация существующей в стране демократии. Путин – очень прагматичный лидер нового типа, популист, пользующийся поддержкой большинства населения, но не полагающийся на формальные механизмы демократии для получения мандата на управление страной. Он умело манипулирует системой, чтобы оставаться у власти, но делает это как бы в соответствии с желаниями большинства россиян. Что касается нынешних американо-российских переговоров, то я согласен с теми, кто не ожидает никакого крупного прорыва. Важнее сделать так, чтобы переговоры не выглядели провалом. Каждый останется при своих. Россия против американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а Америка не собирается от нее отказываться. Без уступок в этом фундаментальном вопросе я не ожидаю перелома в эти дни. Необычный двойной визит госсекретаря вместе с министром обороны, по мнению Николаса Гвоздева, призван показать важность для Белого дома продолжения диалога с Россией по ряду вопросов и, прежде всего, по проблеме противоракетной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 октября, пятница. Вновь вернемся к вопросу, который обсуждаем с нашими слушателями. Пока есть время. Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя престижнейшей премии мира. Среди претендентов – правозащитная организация «Мемориал». Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 4 минуты. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Пишет наш слушатель Сергей Митрофанов. Он много сделал для Германии, для Англии, для США, но вот в Россию, к сожалению, не взял процента одного. Это Михаил Горбачев. Такое вот сообщение от нашего слушателя Сергея Митрофанова. Среди многочисленного списка лауреатов Нобелевской премии наиболее уважаемыми представляются мне Шолохов и Алферов. Что касается других, то тут есть разные люди, даже такие, как Солженицын, которого можно назвать врагом народа. Вот такое сообщение от Николая Бороды. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Вопросы, на которые мы попытаемся ответить в нашей программе. Смогут ли Россия и США избежать новой холодной войны? Какая общественность будет осуществлять в России общественный контроль за выборами? Получит ли общество «Мемориал» Нобелевскую премию мира? И зачем в Петербург съехались историки и регионоведы со всего мира? Ну и, конечно, самое интересное в мире спорта, в сегодняшних газетах и Москва. Московская афиша на грядущие выходные.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России нарушаются права граждан на свободу собраний. В 2007 году почти все основные уличные акции оппозиции были разогнаны. Такие выводы содержатся в докладе «Свобода собраний в современной России», подготовленном группой Legal Team. В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США. В центре внимания проблемы стратегической стабильности в связи с возражениями России против американских планов разместить в Европе элементы противоракетной обороны. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. О деталях освобождения Урусхана Зязикова пока ничего не известно. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Американское правительство выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, призывающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Американские военные в Ираке сообщили, что в четверг при нанесении авиаудара по местам скопления повстанцев к северу от Багдада убито 19 боевиков, погибли также 15 мирных жителей. Белорусские правозащитники сообщили о задержании нескольких активистов оппозиции в преддверии намеченного на субботу Европейского марша, акции в поддержку вступления страны в ЕС. Совет Безопасности ООН выразил сожаление в связи с подавлением в Мьянме мирных демонстраций в защиту демократии. В принятом Советом заявлении содержится также призыв к военной хунте освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачно, с прояснениями. Во второй половине дня небольшие осадки, дождь возможен и снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами осадки, днем температура 3-5 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя престижнейшей премии мира. Эта награда вручается с 1901 года. Среди россиян эту награду в свое время получали академик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. Нередко премия мира вручается движениям и организациям, таким как «Врачи без границ» или «Пугуошское движение». В этом году в число номинантов попало международное правозащитное и благотворительное общество «Мемориал», рассказывает Мумин Шакиров.
Премия мира присуждается в Осло комитетом из 5 членов, выбираемых норвежским Стортингом, то есть парламентом. На получение Нобелевской премии мира за 2007 год номинирован 181 кандидат, передает немецкое информационное агентство DPA. В прошлом году награда досталась экономисту из Бангладеш Мухаммеду Юнусу. В 1976 году бизнесмен основал Grameen Bank для предоставления кредитов под низкий процент и без залога бедным соотечественникам, за что и был награжден премией мира. Обычно Нобелевский комитет не раскрывает имена номинантов, но давно известно, что российское общество «Мемориал» – один из претендентов на престижнейшую награду. Член правления этой правозащитной организации Олег Орлов, конечно же, рад тому, что «Мемориал» попал в этот солидный список номинантов. Но, по его мнению, шансы получить премию мира его организации невелики.
Мы расцениваем как достаточно высокую оценку нашей работы и как честь. А реальность получения этой премии, ну, на мой взгляд, минимальна. Хотя бы потому, что есть масса достойных, может быть, более чем мы, наверняка, претендентов. Тут важен сам шаг, да, обращение внимания на российскую организацию, историко-просветительскую, правозащитную, и обращение внимания на ситуацию с гражданским обществом в России.
С другой стороны, Олег Орлов, оценивая работу «Мемориала», считает, что он и его коллеги пока не заслужили такую высокую награду. И вот почему.
В России происходит откат назад от всех завоеваний 90-х годов, да? Свобода слова, свобода собраний, там, свобода ассоциации, свобода даже передвижения уже ограничивается. Да, все свободы практически. Назад отступление от демократии. Меняется просто отношение к истории. Государство навязывает свою историческую концепцию, снова, как в прежние времена, повторяющую в значительной степени брежневскую историческую концепцию. Понимаете, ну, идет отступление. Мы ведем арьергардные бои, если говорить вот так образно. Премию надо давать тем, кто добился, у кого есть результаты, кто сумел продвинуться вперед. А мы защищаем отдельные еще плацдармы, отступая с боями назад. Вот такие наши, к сожалению, ситуации.
Среди россиян Нобелевскую премию мира в свое время получали академик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы сегодня предлагаем слушателям вопрос, о каких лауреатов Нобелевской премии вы знаете. И пока мы получаем ваше сообщение, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Владимира.
Известные политики. Теодор Рузвельт, которого, естественно, знают. Это Вторая мировая война. Это история, которую многие люди мира помнят. Среди наших, конечно, Михаил Горбачев. И он до сих пор, по-моему, насколько я знаю, работает именно в Фонде мира. Я не знаю, как называется эта организация.
Горбачев Михаил Сергеевич. Сахаров Андрей Дмитриевич. Израильский премьер-министр Исхак Рабин, Ясер Арафат, Шимон Перес.
К сожалению, не слежу за номинантами, из особо ярких могу отметить, если не ошибаюсь, что Михаил Сергеевич Горбачев был достоин тоже, по-моему, этой премии.
Михаил Горбачев, Ясер Арафат, академик Сахаров. Может быть, я не уверен, может быть, кто-то из борцов за права темнокожих, Нельсон Мандела. Пожалуй, над остальными надо долго думать, вспоминать.
Организация «Врачи без границ». Далай-Лама тоже, Михаил Горбачев, естественно, и Сахаров.
Первый, кто приходит в голову, это Михаил Сергеевич Горбачев, Андрей Сахаров. Лауреаты последних лет мне в большинстве не знакомы, поскольку в новостях не уделяется такого внимания этому событию.
Ну вот сразу навскидку Горбачев и Андрей Сахаров.
Ну из наших соотечественников это Михаил Горбачев, Андрей Сахаров. Из таких мировых деятелей, ну сразу вот на ум приходит мать Тереза, Кофи Аннан, ну очень-очень их много и можно до бесконечности, я думаю, продолжать этот список.
Ну из представителей России это Михаил Горбачев и Андрей Сахаров. А что касается вообще, если я не ошибаюсь, по-моему, мать Тереза была обладательницей Нобелевской премии, и, если не ошибаюсь, Теодор Рузвельт.
Как минимум, я знаю Горбачева, Михаила Сергеевича. Ну, Сахаров – это вообще святой человек. «Врачи без границ» – вот это самый, по-моему, интересный проект из тех, кто выходил на международный уровень, потому что помощь тем людям, которые не спрашивают ее, а просто получают – вот это, наверное, самое главное.
Так владимирцы отвечали на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Английская романистка и драматург Дорис Лессинг стала одним из старейших лауреатов в истории Нобелевских премий по литературе, получив ее в канун своего 88-летия. Она 11-я женщина, удостоенная этой премии, которая присуждается с 1901 года. Дорис Лессинг родилась в Персии 22 октября 1919 года. Через несколько лет семья переехала в Южную Родезию, ныне Зимбабве. В возрасте 30 лет Лессинг перебралась в Лондон. Через год вышел ее первый роман. Сюжеты романов и пьес Лессинг часто носят фантастический характер. Одно время она исповедовала радикально левые взгляды, была членом британской коммунистической партии, но вышла из нее после подавления венгерского восстания 1956 года. В течение многих лет писательница считается одним из выразителей идей феминизма, хотя сама Дорис Лессинг утверждает, что говорит о роли личности в обществе, а не специфически женщины. Кинорежиссер Роб Маршалл, постановщик мюзикла «Чикаго», снимет ремейк прославленной картины Федерико Феллини «Восемь с половиной». В новом фильме, который будет называться «Девять», сыграют такие звезды, как Кэтрин Зета-Джонс, Хавьер Бардем, а также 73-летняя София Лорен. В пражской фотогалерее Йозефа Судека с 12 октября по 18 ноября будет проходить выставка работ одного из лучших российских фотографов Сергея Максимишина. Физик по образованию, он впервые начал снимать во время службы в советской армии на Кубе в конце 80-х. С середины 90-х годов работает фотографом профессионально. Снимки Максимишина регулярно появляются не только в российских журналах, чаще всего в «Гео», но во многих международных изданиях «Newsweek», «Time», «Carriere della Sera», «Liberation», «Washington Post» и другие. Он лауреат престижных премий, в том числе первого приза конкурса World Press Photo 2006 года в категории «Повседневная жизнь». В начале нынешнего года вышла в свет книга Сергея Максимишина «Последняя империя. 20 лет спустя», в которой представлены фотографии, сделанные в Петербурге, Москве, Сибири, на Украине, в Чечне, в Узбекистане и так далее. Эти снимки и составили выставку Сергея Максимишина в Праге.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. И продолжим культурную тематику. В Третьяковской галерее на Крымском валу решили почтить память самого известного русского пейзажиста Ивана Шишкина. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения художника. Перед устроителями юбилейной выставки стояла труднейшая задача – избавиться от хрестоматийного глянца, который возник от слишком назойливого тиражирования репродукции Шишкина. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Знаменитые конфетные обертки с медведями «Утро в сосновом лесу», вклейки в школьных хрестоматиях, на севере диком и прочие родные просторы, даже половички и настенные коврики с соответствующими сюжетами уже давно перестали пропагандировать творчество Шишкина. Плохие репродукции девальвировали его. Тем ценнее возможность увидеть большую в 200 произведений ретроспективную выставку, на которую попали картины из нескольких крупных музеев. В первую очередь, конечно же, из самой Третьяковки, обладающей наиболее полным собранием работ художника. Слово заместителю директора галереи Лидии Иовлевой.
Может быть, в прежние времена было важно очень показать все, что есть во всех музеях страны и мира. Сейчас это не столь уж даже важно. Важно показать лучшие вещи Шишкина и показать как-то неожиданно его. Это удалось нашим экспозиторам. Получился интересный эффект. Они как бы выявили тему дороги и подчеркнули тему дороги, которая вообще характерна для русской пейзажной живописи и для Шишкина в частности. И вот эта дорога, она как бы ведет вот туда коржи Шишкина, и сопровождается эта дорога великолепными гравюрами, пейзажами гравированными, рисунками, а уже потом, как вот такой вот вариации разного рода, это живопись.
Другие пейзажисты ставили перед собой задачу передать мимолетное состояние природы, вибрацию воздуха, тени облаков, трепет листьев. Таковы лирические картины русского живописца Васильева, к этому станут потом стремиться все импрессионисты и их последователи. Шишкин не таков, он монументален. Его привлекает только постоянное и неизменное. Недаром у художника мало зимних сюжетов. Разгар лета с застывшим воздухом и золотой нивой – его любимое время года, а любимое дерево – не меняющаяся сосна. Еще Иван Шишкин подробен и точен до педантичности. Каждую былинку он выписывает так, что хоть сейчас в ботанический атлас. На выставке обозначена малоизвестная сторона творческой лаборатории художника. Гербарии, старинные фотоаппараты и давно вышедшие из употребления приборы с точными линзами. Некий магический фонарь, к примеру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И вновь, пока есть время, вернемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя премии мира. Среди претендентов – правозащитная организация «Мемориал». Вопрос к нашим слушателям звучит так. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Вот пишут слушатели Майоровы. Спасибо, и вы, и слушатели, уже назвали некоторых лауреатов премии мира. Очень бы хотелось среди них услышать имя Политковской или именно общество «Мемориал». Так считают наши слушатели Майоровы. Мне бы хотелось создать небольшие техноцентры, где люди, склонные к творчеству и изобретательству, могли бы воплощать свои идеи в жизнь. Станки и главное помещение для этого необходимо, пишет Виктор, который, видимо, рассчитывает впоследствии получить за такую идею как раз-таки премию, Нобелевскую премию. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. У нас есть еще минут 10, а может быть даже 15 для того, чтобы с вами пообщаться. Ну а тем временем в Москве без четверти 9, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Правительство США выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций из-за армянского вопроса. Совет Безопасности ООН обратился к военным властям Мьянмы с призывом освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор российской прессы региональной с наиболее интересными темами газет Нижнего Новгорода. Нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Лира Валеева.
Международная организация Human Rights First осудила мэрию Нижнего Новгорода за преследование иностранных правозащитников. Действия властей можно расценить как попытку помешать расследованию убийства Анны Политковской. Как пишет газета «Коммерсант», такое заявление стало реакцией на то, что пятеро гостей, прибывших на форум памяти обозревателя «Новой газеты», были задержаны и оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. По словам удивленных иностранцев, подобный предлог для задержания представителей международных правозащитных организаций придумывают в странах третьего мира. Нижегородская мэрия никак не отреагировала на предъявленные ей обвинения. В Нижнем Новгороде, наконец, пойман телефонный террорист, который в течение 3 недель парализовал работу лингвистического университета. Как пишет «Комсомольская правда», им оказался студент 2-го курса этого же учебного заведения. Он был пойман, когда в 11-й раз набрал 02 и сообщил о заложенной в Иньязе бомбе. Через 2 дня после задержания он во всем признался, объяснив свое поведение депрессией. Нижегородский районный суд поместил подозреваемого в СИЗО на все время дознания, полагая, что, оставшись на свободе, молодой человек возьмется за старое. Если его признают виновным, ему грозит до 3 лет тюремного заключения. Вспышка серозного менингита в Нижнем Новгороде не была признана эпидемией, потому что эпидемический порог для этого заболевания не определен. Об этом пишет газета «Нижегородский рабочий». Как сообщают в Роспотребнадзоре, статистика по серозному менингиту ведется только 2-й год. Поэтому количество заболевших, по которому определяется эпидемия, неизвестно. Только поэтому сложившуюся в Нижнем Новгороде ситуацию называют всего лишь сезонным подъемом заболевания. За 2 последних месяца серозным менингитом заболело примерно 300 человек. Между тем, как пишет газета «Новое дело», по отчетам болезнь отступает. Сейчас в нижегородских больницах находится 271 пациент с диагнозом серозный менингит. Как показала проверка, вирус, который стал причиной роста заболевания, содержался в том числе в водопроводной воде. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» против 2 организаций – Роспотребнадзора и Водоканала. Как напоминают в прокуратуре, гиперхлорирование воды в сетях было произведено лишь в середине сентября, в то время как пик заболевания пришелся на август. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 октября 1976 года. Каббала. Еврейское философско-религиозное учение. У микрофона философ Александр Пятигорский.
Каббала во многих своих моментах объективно является учением еретическим, но по своему содержанию она настолько тесно связана с Торой, с духовной еврейской традицией, что объявить ее еретической на всех уровнях было практически невозможным. 3 проблемы находятся в центре учения Каббалы. Первая проблема – Бог и сотворение им человека и мира из ничего. Вторая проблема – Дух и духовная иерархия Вселенной. И третья проблема – человек и его место по отношению к Богу в этой духовной иерархии. В основе всей философии Каббалы лежит идея трансцендентности Бога, то есть идея о том, что Господь находится вне сотворенного мира и недоступен ему. А раскрытие божественного в человеке совершается 2 путями. Один путь – это преодоление и подчинение человеком себе, своему духу, своей духовной силе, тех элементов и сил материального мира, внутри которых скрыто божественное. Другой путь – это когда человек преобразовывает материю, когда он силой своего духа сублимирует физический мир. Эти идеи находят свое дополнение в каббалистическом утверждении мистической аналогии между миром в целом, космосом, и отдельным человеком. Подобно тому, как в космосе скрыто божественное, так и в отдельном человеке живет его искра Господня. И если Господь в первичном творческом акте нисходит в материю, то человек в своем порыве к Господу восходит к свету из материи. Именно эта идея получила особенное развитие в учении хасидов.
О Каббале рассказывал философ Александр Пятигорский. Радио «Свобода», 12 октября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 51 минута в Москве. Утреннюю программу продолжит репортаж из нашей рубрики «В Америке сегодня». Тревожные вести приходят из американских школ в последние 2 дня. В штате Огайо 14-летний подросток, устроив стрельбу в школе, ранил 4 и свел счеты собственной жизнью. В доме другого подростка в Пенсильвании найден арсенал, с помощью которого он, как полагают, также планировал устроить в своей школе побоище. Подробности сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственная школа Success Tech Academy в городе Кливленде, штат Огайо, считается весьма продвинутым учебным заведением. Она специализируется на углубленном изучении бизнеса и передовых технологий. Все ее выпускники соответствуют уровню абитуриентов колледжа. Школа финансируется за счет гранта из фонда главы Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды и поступает в нее на конкурсной основе. В среду в 1:15 пополудни 14-летний учащийся этой школы Эйса Кун переступил ее порог, держа в каждой руке по револьверу. Он сделал это беспрепятственно, потому что единственный школьный охранник был в отгуле. Эйса не должен был приходить в этот день в школу, потому что накануне администрация временно отстранила его от занятий за драку с одноклассником, в ходе которой он пытался доказать товарищу, что лучшим кумиром, на его взгляд, является не Бог, а Мэрилин Мэнсон, лидер одноименной суперэкстравагантной рок-группы. Дисциплинарное взыскание еще больше озлобило его, и, как теперь припоминают, он во всеуслышание заявил: «Ну тогда я вам устрою». Дальше знакомый сценарий – стрельба в школе. Ранив 2 учителей и 2 школьных товарищей, Эйса Кун покончил самоубийством еще до прибытия полицейских. Рядом с его трупом нашли револьверы 22-го и 38-го калибра, коробку с патронами и 3 ножа. На самом Куне была майка с изображением Мэрилина Мэнсона. В школе Эйсу Куна считали парнем не от мира сего и забиякой, но в тот день никто не мог предположить, что он будет стрелять, рассказывает один из его однокашников, Майкл Браун. «Мы уже знали, что он заявился на наш этаж, но фактически никто не воспринимал его всерьез. Его приход всех забавлял. Никто не думал, что что-то произойдет. Все играли со своими мобильниками, хихикали и болтали. Но тут раздались выстрелы, и я бросился под стол. Спрятав голову за портфелем, я позвонил маме и сказал, что я ее люблю и что у нас здесь идет стрельба». Вот как описывает пережитое 17-летний Дарнелл Роджерс, один из раненых Эйсой Куном. «Я поднимался с 3-го этажа на 4-й, когда навстречу мне хлынула толпа ребят, кричащих что-то вроде «О боже мой!». Подумав, что там просто происходит драка, я направился к персональному шкафчику в коридоре, но тут услышал выстрелы и решил было укрыться в классе. Но в следующий момент мое колено задело пуля. Я сначала даже не понял, что ранен, потому что меня больше всего беспокоила судьба учащихся в этой же школе сестренки и двоюродного брата». Шеф полиции города Кливленда Майкл Макград на экстренной пресс-конференции заявил, что расследование кровавой драмы в школе потребует времени. «Нам пока известно немногое. Мы знаем, что у стрелявшего были проблемы со школьной дисциплиной, а также разногласия с другими учениками. Только опрос этих ребят, требующий определенного времени, поможет установить истинные мотивы прихода Эйса Куна в школу с оружием. Но мы все же склонны думать, что это была не беспорядочная стрельба. Мы считаем, что в некоторых он стрелял осознанно. Он вошел в определенный класс и, натолкнувшись на учителя, выстрелил в него. Затем отправился на поиски другого педагога. Через какое-то время он произвел несколько выстрелов в учителя, помогавшего детям покинуть этаж». Вместе с тем, начальник кливлендской полиции указал на неблагоприятный фон, который предшествовал произошедшему в среду. Так, в прошлую пятницу поступил сигнал о заложенной в школе бомбе, оказавшейся ложным. За последний год полиция зафиксировала в этой школе 15 различных инцидентов, включая пронос на ее территорию помпового ружья. Выяснилось также, что в семье Эйса Куна часто случались семейные скандалы. Сам он в 12 лет был арестован полицией за нанесение побоев собственной матери. Профессор криминологии Северо-Восточного университета в Бостоне Бостоне Джек Левин считает, что именно недооценка педагогами неблагополучной семейной среды подростка сыграла в данном случае роковую роль. Всегда существуют упущенные тревожные сигналы. Их смысл начинают понимать только задним умом. Всякий раз после пальбы в наших школах все вдруг прозревают и вспоминают, что опасные симптомы-то, оказывается, были. Но проблема в том, что сегодня такие симптомы применимы к огромному числу тинейджеров. Многие молодые люди, открывающие стрельбу, ненавидели свою школу или поклонялись Мэрилину Мэнсону. Они из категории неуправляемых. На мой взгляд, лучший индикатор того, что такие подростки принесут беду, это факты предыдущих инцидентов, сопровождаемых насилием. Эйса Кун как раз был из такой категории. Проще говоря, обращать особое внимание на трудного подростка следует потому, что его что-то гнетет, а не потому, что он приносит хлопоты. На следующий день после побоища в Кливленде власти штата Пенсильвания сообщили об аресте 14-летнего ученика средней школы Плимута Уайтмарш, что в пригороде города Филадельфия. Это произошло после того, как в результате обыска в доме подростка был обнаружен целый арсенал оружия, включая 9-миллиметровую винтовку с лазерным прицелом, десятки помповых ружей, полусобранные ручные гранаты, а также оборудование и инструкции по их изготовлению. Кроме того, мальчик хранил самодельный нацистский флаг и видеофильм о массовом расстреле двумя школьниками своих товарищей в школе Колумбайн в штате Колорадо в 1999 году. Имя подростка не разглашается. Сведения об арсенале поступили от одноклассника арестованного. После бойни в школе Колумбайн стрельба в учебных заведениях Соединенных Штатов продолжает оставаться крупной проблемой. Самым кровопролитным эпизодом стало применение огнестрельного оружия 16 апреля этого года в университете Вирджиния Тек в 450 километрах к югу от американской столицы. В тот день психически больной 23-летний студент Чо Сен Ху расстрелял 27 своих товарищей и 5 преподавателей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя премии мира среди претендентов правозащитной организации «Мемориал». В продолжение темы мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии вы знаете. Станислав Павлович пишет большое сообщение. Пастернак, которого заставили отказаться, Сахаров, Солженицын, Горбачев – заслуженные лауреаты Нобелевской премии. Действительно, Нобелевскую премию нужно давать посмертно. Политковская уже написал другой слушатель Гангадзе, Галинскому и другим. Александр Гинзбург – это уже недавний лауреат, а Путин и его команда различных премий не заслуживают. Вот такое мнение Станислава Павловича. На этом завершается утренний выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
«Свобода в 9». Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир в движении. Свободное пространство информации.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».